Привет, это Вика Голованова, ведущая и продюсер подкаста «Пап книжных пап». В третьем сезоне я общаюсь с людьми, которые превратили свою любовь к книгам в бизнес или проект. Мы говорим о том, как открыть независимые книжные или издательства, как создать частную библиотеку или благотворительный книжный фестиваль. В большей степени мы обсуждаем, конечно, не технические моменты. Я спрашиваю гостей, как они не боятся делать свои проекты в такое непростое время. Почему они хотят инвестировать свои ресурсы в книжную сферу? И что или кто их поддерживает? И что для них книжный проект? Миссия или работа? В первом эпизоде я общалась с основательницей книжного магазина «Буквально» в Екатеринбурге. Мы провели открытую запись в самом магазине. На тот момент магазин еще проработал около месяца.
И, конечно, я бы хотела поблагодарить основательницу книжного магазина «Буквально» и гостю первого эпизода за то, что она поддержала инициативу и разрешила устроить здесь такой необычный ивент. Спасибо, Аня.
Класс, я очень рада.
Если вы еще не послушали этот эпизод, то обязательно послушайте. Можно даже посмотреть видео на YouTube. Я думаю, что история Ани вдохновит и мотивирует тех, кто хотел бы запустить свой книжный проект, но еще не уверен в себе.
Меня очень зацепило при первом нашем разговоре то, что ты очень уверенный человек, и ты так горела идеей, и я думаю, вау, как вот от тебя вот эта энергетика, спокойствие, уверенности в себе, она прям так распространяется, и мне хочется сказать, как вообще тебе удается сохранять спокойствие. И, знаешь, кажется, что ты такой человек, которому абсолютно понятен этот мир, и не только мир в целом, но и вообще мир книгоиздания, хотя ты раньше не работала в этой сфере. Откуда столько уверенности создавать такой сложный бизнес, как книготорговля, в такое сложное время, в которое мы живем?
Это, знаешь, есть такой мем, как ты все успеваешь, я не успеваю. Это вот про меня история, потому что, да, я почему-то уже не первый раз слышу про то, что я выгляжу довольно уверенно и как будто бы я знаю, что делать, но я не знаю, нет. И на самом деле, мне кажется, никто не знает.
Прошло 3 месяца после записи эпизода. Давайте спросим у Ани, как дела у ее книжного магазина.
Вика, привет. Делюсь тем, что происходит у нас здесь буквально, что случилось за эти 2 месяца, что прошли с нашего разговора, и вообще, как у нас дела. Дела довольно интересны. Нас как-то продолжают очень тепло принимать. Например, с апреля мы начали вести статистику посещений, мы смотрим, сколько людей заходит, какой раз они заходят, первые или они уже были, и большая часть, может быть, там около 70% людей, мы пока еще это точно не знаем, но, в общем, большая часть — это люди, которые все еще приходят в первый раз, и это ужасно радостно, потому что мы рассчитываем на то, что людям здесь понравится, и они вернутся сюда, и это будет их не последний раз. Из такой более осязаемой новинки, наверное, то, что мы запустили полноценную событийную программу, это уже не какие-то разовые встречи, которые происходят от случая к случаю. Как правило, у нас уже на месяц запланирована программа встреч, это и лекции, мастер-классы, какие-то воркшопы на научную тематику, на околокнижную тематику, просто на творческую. У нас есть такая задумка о том, что у нас, если есть книги на какую-то тематику, то мы вполне вправе проводить на схожую тематику какое-то мероприятие. Поэтому, наверное, это у нас началось где-то с марта, что у нас появилась целая полноценная системная программа событий на месяц. И в апреле мы пока продолжаем эту тенденцию, посмотрим, как это будет. Для нас это супер важно, потому что там, раз это место, где, в которое сложно зайти случайно, наш магазин, нам нужно привлекать все время какую-то новую аудиторию, и мы решили это делать в том числе с помощью вот этих событий, и надеемся, что это поможет про нас узнать чуть большему количеству людей. Мы проводим, стараемся проводить разные форматы, и платные, и бесплатные для разных аудиторий, и будем тестировать это вот в ближайшие месяцы, и для меня это какое-то очень радостное начинание, потому что когда проходят какие-то события, встречи, мастер-классы, то магазин наполняется новой жизнью, и это то как раз, что нам сейчас нужно. Новая жизнь, новые люди, новые узнавания о нас, отметки в соцсетях, в общем, какое-то продвижение. И, наверное, весна у нас будет посвящена вот этой теме.
В нашем разговоре Аня упоминала, что первое, что она сделала перед открытием книжного магазина, обратилась к тем, кто уже успел открыть независимые книжные.
Перед открытием книжного магазина я первым делом пошла к людям, которые уже открыли независимые книжные. Их довольно много, и Но это было тоже каким-то сюрпризом для меня. Но в целом, общаясь с ними, я поняла, что они тоже не знают. И мне кажется, это такая фишка взрослого мира, что все делают вид, что все что-то знают, но на самом деле никто ничего не знает.
Я думаю, что это было правильное решение. У каждого книготорговца свой уникальный опыт, который будет полезен при открытии своего магазина. Мне тоже захотелось поговорить и с другими владельцами книжных, чтобы расширить свое представление о книготорговле, охватить более широкую географию. Поэтому еще я поговорила с Аней Кадиковой из Краснодарского «Чарли», с Аней Яковлевой из Новосибирска, которая раньше работала в магазине «Перемен», а в этом году решила открыть свой книжный, который называется «Карта мира». А также мы пообщались с Катей Жирновой из белгородского «Ориона». Как быть владельцем книжного в России не учат нигде. Радует, что основатели независимых книжных в России открыты к тому, чтобы передавать свой опыт новичкам. Аня из книжного буквально, когда еще только поняла, что хочет открыть свой книжный, обратилась за консультацией к Ане Кадиковой из «Чарли». По мнению Ани Кадиковой, чем больше разных книжных, тем сложнее и богаче мир. Чаще к Ане приходят те, в чьих родных городах по книжной культуре медленно катится пучок сухой травы. И это страшит ее сильнее, чем конкуренция в Екатеринбурге. Да, кстати, у нас в Екатеринбурге есть еще два независимых книжных — Петровский и «Другие измерения». И все независимые книжные вовсе не конкурируют, а создают книжную культуру в городе. Мне стало интересно, какие советы Аня Кадикова дала Ане Саниной, когда та была у нее на консультации. Давайте спросим об этом Аню.
Момент с консультированием тоже любопытный. Я не сразу смогла признать за собой право консультировать, помогать, открывать книжные, поскольку я практик, а не теоретик. Теоретик я там буквально совсем чуть-чуть. Анализировать собственные действия я тоже стала не то чтобы давно, чтобы делать какие-то выводы, но практика фиксирования собственных ошибок у меня есть с 2019 года. И так как я их собирала больше для себя, но так случилось, что этот опыт, который лежит в Телеграм-канале, и им иногда можно поделиться с другими, чтобы они на те же грабли не наступали, потому что это полезно — учиться на чужих ошибках, а не на собственных. На запросы людей, а что делать, если хочется и надо открыть книжный магазин, я откликаюсь, потому что так получилось, что когда открывалась я, то есть у нас нет университета, который научит нас быть владельцами книжных магазинов, единственная возможность — это такая ремесленная на самом деле традиция передачи какого-то практического знания из рук в руки внутри какой-то замкнутой системы, закрытой. То есть человек снаружи не может узнать, как стать владельцем книжного магазина. Вот так взять и встать, понимаешь? И, конечно, мне повезло страшно, потому что я в момент, когда я принимала решение, что мне пора открывать книжный магазин, я была в Петербурге. В этот момент мои коллеги из книжного магазина, все свободные, делали открытую лекцию, как открыть книжный магазин, и мы совпали во времени и месте. Такая возможность бывает очень редко. И, конечно, когда возникают вопросы, потом появился курс на мастерах, как открыть независимый книжный, совершенно великолепный, подробный, сделанный нашими коллегами из независимых книжных страны. Везде отличается опыт, поскольку мы, многие из нас, региональщики, да, и мы, каждый в своем регионе справляется с трудностями по-разному, и особенности учитывая тоже по-разному. Я, в общем, стараюсь сначала всех вести через этот курс и только потом на оставшиеся вопросы отвечать, потому что базово курс отвечает на все. И тут, ну, и как бы я становлюсь тем человеком, который говорит: коллеги, есть курс, он бесплатный, его можно посмотреть. Хорошо, что сейчас это есть. И я благодарна, что многие коллеги сейчас делятся опытом, поскольку другого университета у нас, к сожалению, нет. И научиться по-другому не получится. Когда есть конкретный запрос, уже связанный с деталями, то я всегда делаю... Я разговариваю, я не, ну, я не даю советы и не учу, как правильно, и не могу сказать человеку, как ему делать его собственный книжный. Я могу пошагово там что-то расписать, с чего начать, там, налоговый учет, как фискализировать кассу, какие-то механики, в общем, чего-нибудь, от чего угодно, по большому счету, да, там, куда поставить полки, как сделать, как выбрать помещение, как размещать это все. Вообще-то мы все это делаем, ну, исключительно руководствуясь своими представлениями о прекрасном. И не моя задача людям рассказывать, как им делать их работу. У меня нет сомнений, что человек, который приходит открывать книжный магазин, представляет себе, что такое книжная культура. Потому что иначе, ну, за это просто не возьмешься. И так как действительно есть проблема романтизации профессии, я стараюсь задавать самые неприятные вопросы, типа, чё, видели ли вы ваших коллег в вашем городе? Знаете ли вы, какие книжные магазины еще у вас есть? Это тот вопрос, который я Ане задавала, например, потому что Екатеринбург — город, насыщенный книжной жизнью, разный, и было бы странно не обратить на это внимание и понять, какое место для тебя, какие люди для тебя, какие книжки для тебя, каким ты хочешь быть — это самое важное на старте. Ты какой? Ты кто? Какой портрет? Как ты будешь взаимодействовать, какая у тебя форма диалога. Этого достаточно на самом деле для того, чтобы начать работать. И никакой там ни анализ конкурентной среды ничего тебе не поможет на самом деле. Поможет только искренняя вера в то, что ты все делаешь правильно. Моя задача — сделать так, чтобы человек, ответив на все неудобные вопросы, связанные с налогами, финансами, отношениями с поставщиками, например, или отношениями с коллегами внутри там, структур, да, или регионов, или как-то, в общем, у всех по-разному бывает. Зачастую ко мне приходят люди, которые в маленьких городах не видели ничего похожего. И Екатеринбург в этом смысле намного более комфортный для открытия, по моим личным ощущениям, чем место в Краснодарском крае, в котором один книжный магазин в соседнем городе. Вот там действительно страшно. И там не всегда удается ответить себе на вопрос, а зачем ты открываешь книжный магазин? Чтобы что? Как ты будешь разговаривать с людьми? Что это за люди? Представь себе свою аудиторию. Выйди на улицу, посиди в тех местах, куда она ходит. Побудь с ними в одном поле, насколько вам комфортно. Потому что это то, чего не сделала я, например. В свое время я вытянула на искренней вере в то, что книжки, которые нравятся мне, возможно, нужны кому-то еще. Не более того. Это сейчас я могу себе там позволить какую-то аналитику, потому что есть что анализировать, данные. Когда мы находимся на старте, у нас никаких данных вообще. Это шаг в пустоту и прыжок веры. Моя, в общем, очень скромная задача, во-первых, познакомиться с этими людьми, очень смелыми и очень вдохновленными и очень влюбленными в эту работу. И выяснить, зачем, почему они именно эту жизнь считают хорошей жизнью, представляют ли они себе некоторые трудности. И дальше, когда мы остаемся без иллюзий и знаем, какие трудности нас ожидают, мне очень нравится поддерживать таких людей, поскольку я восхищаюсь безмерно всем юным и прекрасным девчонкам, которые открывают книжные магазины. Даже если они не супер юные, знаете. Как-то так, наверное, я бы ответила на этот вопрос. Сложным, серьезным коучем, который расскажет вам, как надо, я не буду и быть не хочу, честно говоря. Поскольку если мы начнем сразу ставить людям рамки и говорить им, как правильно, мы лишим себя возможности посмотреть, а как новые игроки рынка решают те же задачи, которые решаем мы, и чему-то у них научиться, как они будут делать то же самое все, ту же самую работу, с какими они придут подходами, с каким взглядом они придут. Это же и есть движение рынка и движение нашей как бы сферы, и все, так как из-за того, что все люди разные, книготорговцы тоже, это же так классно. Это ведет к усложнению и разнообразию. И мы тоже имеем право учиться у новичков так-то. Это очень любопытно лично для меня, поэтому я стараюсь не лишать себя такой возможности понаблюдать.
Ну, а мы из Екатеринбурга движемся в сторону Сибири, чтобы поговорить с опытным книготорговцем Анной Яковлевой. Анна в этом году решила открыть свой независимый «Карта мира». Что сподвигло ее сделать это? Какой опыт ей в этом помог, узнаем у самой Анны. Кстати, были ли вы в Новосибирске? Лично я нет, поэтому сразу попросила у Анны описать, какой он книжный в Новосибирск, какие тут люди, что они читают.
Ну, в Новосибирске же 2 миллиона человек. Да, состав все время меняется, потому что город, ну, Новосибирск, и шутка, что твой друг тоже уедет в Питер. обязательно. Всегда приезжают учиться, как правило. Очень много университетов из других городов, как Сибири, из других стран соседних. Очень много кто приезжает, начинает карьеру, достигает какого-то потолка, а потом их радостно хантят в Москву и в Питер. Последние годы еще куда-нибудь в Грузию, в Армению, в Сербию. Все мы знаем эти страны, куда уезжают люди. Поэтому это такой постоянный поток, который меняется. И как бы из плюсов того, что когда ты пожил 10 лет в Новосибирске, у тебя появляется очень много друзей во всех странах мира автоматически. Оно само так происходит. А из минусов, собственно, что ты каждую там, пятилетку выращиваешь аудиторию заново. При этом, опять же, уже видно, вот спустя там, 10-14 лет работы, как люди, которые приходили к тебе прям, ну, детьми, которые едва научились читать, это ты чувствуешь себя просто бабкой, конечно, вообще каким-то дедом Гэндальфом, пишут тебе, что там, я поступила учиться, не знаю, уехала в Китай. Другие приходят на открытие магазина, это что взрослые люди, которые спрашивают, нет ли для них работы. На них смотрят, у тебя же 8. Работы.
Думаю, вам тоже интересно узнать, как Анна попала в книготорговлю. Давайте послушаем ее историю.
До перемен я еще успела поработать в Читай-городе немножко. Я поработала в топке «Светлая память». Ну, или какая-нибудь ей память, не знаю. Я закончила университет, я не помню дня, чтобы я прям решила, такая, пойду в книжную. Я помню, что я все время между парами тусовалась, ходила, покупала книжки на все, там, стипендии какие-то, зарплаты. У них пробовалось, по-моему, между то ли третьим и четвертым, то ли четвертым и пятым на лето устроиться. Но меня на лето не взяли. Я сейчас понимаю, почему, как бы вообще без обид. И, соответственно, когда закончила университет, переехала в Новосибирск, вышла из дома, увидела книжные, спросила, нет ли вакансий. И они говорят, ну вот, здесь нет, есть в другом магазине сети. Я пришла в другой магазин и говорят, завтра выходи. Ну, как бы я и вышла. Я не спрашивала ни зарплату, ни обязанности должностей. Как бы мне просто понравилось, что меня берут в книжные. Я была готова делать что угодно и делала реально что угодно. И что это было... Это был точно не независимый. Так, если тогда было в 2010-м, мне кажется, 10, может быть, по стране, может быть, 20. И они еще так не называли себя. Большая сетевая такая прям супермаркет, в котором продавались в основном тетрадки и школьные учебники еще тогда. Поэтому мы, конечно, мыли полки, переклеивали ценники, показывали людям, где шариковые ручки по там, 70 копеек на штуку. И вот первые полтора года я работала так, потому что книжки, конечно, тоже были, я тоже их читала и советовала их. И сейчас вспоминается, конечно, как такое интересное время, когда в магазин в спальном районе новая улитка приходила так, коробками. Сейчас я не знаю, как это происходит, да, то есть в каких-то, видимо, больших магазинах столицы. И сейчас мы новую улитку заказываем, там, если это 20 штук, то мы думаем, что, блин, если мы ее за год подадим, как бы, клево.
Даже несмотря на то, что ты работала в сетевом, вы там протирали полки, и как будто бы это не совсем то, что, ну, люди хотят делать в книжном магазине, мягко говоря, тебе все равно нравилось работать с книгами.
Ну, как бы в целом, да. Но опять же, у меня не было ожиданий. Я не знала, что такое вообще работа в книжном магазине. Все, что мне говорили делать, я думала, вот, значит, надо делать эту работу. В целом, как бы ничего не поменялось. Но до сих пор приходится там. Не то, что протирать полки, их сейчас приходится самим собирать. Мы собирали сами стеллажи, затаскивали, там, не знаю, как мы диван заносили сейчас в магазин, надо было, видимо, снимать. И реально, как в той серии друзей, где Рос купил диван. Все время что-то моешь, все время там клеишь ценники, отклеиваешь ценники, да, ругаешься с сантехником, который приходит в магазин, когда нас нет, и приезжает служба ГБР, и ты между ними всеми объясняешь, что не надо никого забирать. То есть в основном работа с книжным — это вот такие вещи, на самом деле.
Как ты попала в независимый книжный?
Я поработала там еще 3 года в магазине «Плиний старший» был такой в Новосибирске. И в целом это был такой переходный период, наверное, между сетевыми и региональными частными. У них начиналось, собственно, пришла на кассира, продавца-кассира, уходила с должности менеджера по рекламе, что означало в целом, что ты делаешь, ну, как бы, примерно все, начиная с собеседований новых сотрудников и заканчивая, собственно, в основном заканчивая организацией мероприятий, связями со СМИ, конфликтные покупатели какие-нибудь, составление графика работы не занималась, но конфликты по этому поводу тоже приходилось решать какие-то штуки. А потом, в общем-то, увидела, напомню, на Библионочи, что открылся новый книжный магазин маленький, и я пошла посмотреть так с ревностью, типа, это что здесь, почему позвали не только нас, какой-то еще книжный магазин. Сходила к ним, посмотрела, немножко поболтали, поменялись контактами. И они, когда через полгода искали сотрудника, переехав уже в помещение побольше, написали мне. И как-то вот прям совпало, что я уже очень хотела уходить из Плиния, но не понимала, куда, потому что я хотела заниматься только книжками. Я даже думала уезжать из Новосибирска, может быть, так, не знаю, где-то в Москву, в Петербург, еще куда-то. И у них, при том, что я уже обросла друзьями, как-то я очень не хотела все терять. И тут возникло предложение, и я в целом, не сильно много думая, пришла и сказала, давайте. Тоже не знаю ни зарплаты, ни перспектив. Магазин только что открылся, как бы, и вот все втянулось. Через 3 года работы директором, продавцом, через 3 года мне тогдашний директор, управляющий, вручил ключи и сказал, ты справишься, давай ты будешь директором. И вот, мне кажется, 6 лет я справлялась, если честно.
То есть, в общем, ты работала там 9 лет, вот какой путь, получается, 3 года ты была просто продавцом, и остальные годы управляющим магазином, правильно?
То есть мы за это время уже успели открыть 2-й магазин в Академгородке, 2-жды его перевести, успели открыть маленький уголок в центре города Новоколледжа, который нам через 3 месяца, дорогое государство, прикрыло по очень смешной причине. Была точка в Меге, было четко не было, на самом деле, за все это время. И сделали несколько фестивалей, в том числе. Но плюс-минус мне всегда было понятно, хотя я никогда это, мне кажется, не проговаривала, даже для себя, что это не как бы не предел моих мечтаний быть просто директором. Что все-таки, если я остаюсь в этой сфере, то надо быть, ну, надо быть человеком, который несет всю ответственность за все, что делает. И сам принимает по этому решение. Мне никогда мои учредители, ну, собственники бизнеса, за эти 6 лет ни разу не то, что не предъявили, не знаю, какие мои решения. Доверие было полным, я здесь вообще претензий никаких не имею к ребятам. Но все-таки, если ты хочешь расти, мне кажется, даже не в плане там денег, да, или размера помещения, не знаю, или еще чего-то, сам для себя как бы расти и кем-то становиться, то решения должны приниматься без оглядки на, даже не на, как бы не на мнение другого человека, а на то, как на него повлияет это. Поэтому оно как-то вот все росло-росло, и наросло достаточно внезапно, на самом деле. Я в начале года еще не планировала ничего открывать.
Да ладно. Сейчас конец марта. Как так спонтанно получилось?
Да, в январе мы поговорили, и, видимо, у всех в голове были какие-то разные, опять же, не то чтобы ожидания, но представления о том, как это все должно работать. Мы поняли, что взгляды на управление книжным магазином у нас разные. Опять же, на управление сотрудниками, на формирование ассортимента не в, ну, не в смысле не надо продавать эти книжки, да, то есть речь не про него, а про подход к тому, как формировать, опять же, там, закупочные какие-то списки. И, ну, стало понятно, что либо я сейчас соглашаюсь с тем, что мне говорят, ну, как управляющий, и наступаю себе на горло, и, ну, я не знаю, начинаю болеть, начинаю как бы делать то, чего бы я не очень хотела, что мне кажется, не то чтобы неправильно, но не тем, что бы я хотела делать. То есть я хочу по-другому. И тут же параллельно как бы появилось предложение занять вот эту избурку. Это здание в центре города, в котором много лет был цветочный магазин, и вот он съехал. Мне говорят, что он съехал. Есть очень хорошее место под книжный. Вот бы там был книжный магазин. Я что-то решила, что, ну, как бы не получится, не получится. Но, опять же, есть такая возможность. Если я ее упущу, я буду всю жизнь думать о том, получилось бы, не получилось бы. А быть всю жизнь управляющей я тоже, как бы, наверное, не хочу. И мне уже 35, что-то непонятно, чего еще нужно ждать.
То есть это было такое решение из разряда либо сейчас, либо никогда?
Ну, не то чтобы, наверное, либо никогда, но, возможно, я бы приняла это решение чуть медленнее и чуть дольше бы искала какое-то подходящее место для магазина. И мне, если честно, я поняла, что очень надоели при там, поисках разных мест, очень надоели, ну, вот эти вот пластиковые коробки с навесными потолками. А если уж делать, то делать прям дом какой-то. И вот этот дом прям появился. Такой, вот давай, давай, как бы, давай сделать что-то здесь.
А давайте узнаем у Анны, кто ее поддержал в процессе открытия магазина и есть ли у нее сейчас команда.
Про то, что я делаю все сама, это, кстати, неправда. У меня мои них они начали, собственно, я подписала когда договор аренды, что либо сейчас ты подписываешь, либо здесь будет барбершоп. Ну, как бы, вот такой вариант стоит. У них я подумала, что барбершопов на Новосибирске хватает, а вот отлично книжных как бы. Я подписала договор и поехала в отпуск, как вообще просто дауншифтер со стажем. Потому что у меня уже были куплены билеты, и я не могла его отменить, естественно. Подумала, что я потеряю 100 000 рублей, как бы, ну, откроюсь чуть позже, чем можно было бы, но я это место с собой забью. И меня девушки послушали, я говорю, в смысле, ну, давай ключи, давай мы будем что-то заниматься. Пока я гуляла по Европе красиво, они прокладывали электричество, какие-то там проводки, какие-то штуки, нашли электрика, поставили сантехнику, потому что предыдущие арендаторы все забрали с собой. Купили материалы всякие, все продумали, я приехала уже просто как бы красить и заниматься покупкой мебели. Поэтому, ну, я делала прям гораздо меньше, чем, не знаю, можно подумать. И, опять же, как бы вся сборка мебели, начиная с, ну, просто стеллажей, И мы поняли, как мы скучаем по Икее, на самом деле. Все-таки российское производство не такое комфортное для сборки. Заканчивая сборкой этой нашей кассовой стойки из кирпича, в них все мы вот делали как бы совсем небольшим коллективом из девочек, все руками.
Я правильно поняла, что команда перемен ушла за тобой?
Да, мы свернем, что можно сделать рилс на эту песню «Постой, постой, можно я с тобой?» Да, прям та ситуация. Как бы никого нож в горло не стоял, как бы я сказала, что так-так, что я буду делать свое. И это было абсолютно их решение. Они говорят, типа, можно, правда, мы с тобой пойдем, потому что приходили они работать ко мне. У них, видимо, я не такой уж плохой директор была, раз люди решили бросить некоторую условную стабильность и попробовать делать что-то новое. Я очень надеюсь, что я их не подведу, у них хотя бы не будет ниже зарплаты, что у нас не будет меньше выручки, хотя, опять же, пока что все это при том, что к нам приехало еще очень мало книг, и основные все поставки начинаются на этой, на следующей неделе. У каждой есть свои покупатели, есть свои интересы, и как бы за ними все идут. Это естественный, наверное, процесс, что, естественно, книжные ходят не за книжками, книжные ходят к людям.
Анна достаточно быстро открыла магазин. Давайте спросим, какой у нее дальнейший план развития своего книжного?
Во-первых, это прям новые возможности помещения. Но опять же, да, мы вот танцевали от этой сборки, что в ней больше пространства, это 120 квадратов против 70. В них. И там есть отдельный зал для мероприятий, что мне, собственно, сразу как бы сшибло с ног. Прям зал со сценой, выстроенный заранее. Там должен был быть изначально ресторан. Но ресторан так и не отстроился, а сцена осталась. Мне бы очень хотелось прям сильно развивать вот это направление каких-то лекций, мастер-классов, мероприятий, книжных клубов. Мы все смеемся, что это могут быть свадьбы, поминки, не знаю, бармицы. Что угодно вообще в книжном магазине, потому что пространство позволяет. А летом у нас еще появится летник, потому что это еще огороженное пространство с симпатичным забором, с ровным. И мы сейчас посмотрим, как оно все растает, какой там ландшафт, чтобы понять, что мы там можем делать. То есть, уличные какие-то гаражки, вот они, типа, все перед нами. Потому что это центр города, но машина туда заехать не может. Потому что мы сколько раз там, сколько раз мы делали в каком-то городке, около магазина парковка, и ты в субботу ездишь, бегаешь по окрестностям, ищешь хозяев машины, практически как уехать, что нам нужно книжку поставить. Типа, такая забота у нас отваливается, а площадка появляется. И еще одно направление, которое тоже мы начинали делать, сейчас хотим усилять, это современное сибирское искусство. Их нет там, не картины маслом, да, за 100 тысяч рублей, какие-то галерейные, а небольшие штуки, начиная там от ручной работы, гравюр, не знаю, каких-то... Я боюсь одним словом назвать, потому что они все настолько разные, что нам не суть, что мы не можем это объяснить. Это искусство, которое можно принести домой, какое-то бюджетное, при этом эти штуки реально ручной работы, и эти художники, как, ну, кто-то из них обязательно станет, я уверена, известным и великим, когда ты сейчас покупаешь за 1000 рублей, например, картинку, можно вполне загадывать, что через какое-то время можно будет ей ипотеку закрыть. Я вот очень рассчитываю, да, что все, что мы находим.
Ты сейчас сказала про мероприятие в книжном, и я не могу выбросить из головы мысль о том, что свадьба в книжном — это идеальная свадьба. Я уже хочу. Я не была в Новосибирске, но я визуализировала магазин, вот это здание, про которое ты рассказываешь. Мне захотелось приехать.
Давайте немного отвлечемся и заедем в Москву, а точнее в писательский городок Переделкино. Возможно, вы не знали, но здесь недавно тоже открылся книжный. Этот книжный находится в дачном доме. Книги повсюду. На кухне, в кабинете, на фортепиано, на веранде. Что это за дом? Кто в нем живет? Спрашиваю у единственного юноши, который находился в этом доме.
Привет, как тебя зовут?
Привет, меня зовут Адриан.
Вау, какое классное имя.
Спасибо.
Расскажи, пожалуйста, про магазин «Дом писателя».
Магазин «Дом писателя» книжный. Он располагается на территории Дома творчества Переделкино. Открылись мы совсем недавно, в декабре. Концепция здесь такова, что ты приходишь в магазин писателю Слонову, который уехал, а книжки его остались. И ты можешь прийти их купить, пока он не вернулся. По всему магазину, если обратить внимание, в разных каких-то образах раскиданы, расположены слоны. Например, вот такие вот вешалки или держатели для книг, или просто статуэтки слонов, что как бы тоже нам напоминает о человеке, который здесь жил. Но если серьезно, здесь в свое время проживали такие писатели, как Михаил Бахтин, братья Вайнеры, Астафьев, там «Царь рыбы» здесь написал, например, Ильинков, Расул Гамзатов. Все они здесь проживали в какое-то время, и по легенде, или может даже не по легенде, сам Борис Пастернак здесь бывал, и Корней Чуковский тоже сюда на чаепитие заходили. Тусовали здесь, проводили поэтические вечера. В общем, мы открыты с 12 дня до 6 вечера, каждый день без выходных. Поэтому приходите и погружайтесь в этот переделкинский антураж. Здесь есть очень много классной литературы, в том числе посвященной тем, кто здесь жил.
Здорово. Адриан, я правильно поняла, что это такая легенда, что некий писатель уехал, да?
Это чтобы было интереснее вообще, как бы здесь. Ну, такой таинственная атмосфера, застрявшая в 50-х годах, где можно прийти, скупить весь магазин, пока человек ушел. Вы можете обратить внимание, что даже на входе там стоит палка, трость. Висит как бы...
Да, и висит пальто.
Пальто, да, плащ.
Чемодан.
Человек, да, который вот куда-то ушел на работу, видимо, там, не знаю, в пен-клуб куда-нибудь уехал писательский. Вот так вот.
Здорово, пойду посмотрю тогда. Я видела уже фотографии, что там есть даже кухня с книгами, да?
Да, она вот там вот находится. Проходите, не стесняйтесь.
Супер, спасибо.
А вот в следующий независимый книжный мы пока с вами не поедем. Потому что находится магазин в Белгороде, а в Белгороде сейчас небезопасно. Но тем не менее, книжный магазин «Орион» продолжает свою работу, и даже в такое непростое время для магазина вы можете делать заказы онлайн, чтобы поддержать основательницу этого прекрасного магазина Катю Журновую. Я никогда не была в Белгороде и не имею представления, что это за город, поэтому попросила рассказать подробнее о Белгороде саму Катю.
Значит, что надо знать про Белгород? У Белгорода население где-то 350 тысяч человек. Вместе с агломерацией, то есть это с небольшими какими городочками вокруг, это 600 тысяч. И после войны население Белгорода, после войны 45-го года, сейчас мы дожили, что надо уточнять, вот, после войны в 45-м году население города составляло меньше 100 человек. Вот эта знаменитая Курская дуга проходила на территории нынешней Белгородской области. У Белгородской области, значит, все плохо с маркетингом. Как административная единица, область существует чуть больше 60 лет или 55-60 лет. Ну вот. Она образовалась в 55-54 году. Ну, в общем, как-то так. Поэтому все люди, которые родились на территории Белгородской области, но это было вот давно, Шухов, например, актер Басов и так далее, везде написано, что это, значит, Курская губерния. И это вот вся моя длинная прелюдия к тому, что всегда это был уездный город. И у него такое была очень-очень непростая судьба примерно всегда. Какой-то, наверное, ренессанс появился в 90-е годы, когда стали приезжать в город жители, не знаю, с Крайнего Севера, из других каких-то мест. Вот моя семья тоже, мы переехали в Белгород с Крайнего Севера. Как раз-таки вот, географическое положение Белгорода было для нас решающим фактором. Моя семья, моя мама родилась в Украине, я родилась в Украине, и вот эта близость к Украине была как бы решающим фактором. То есть мы в России, но мы рядышком всегда можем попасть к родственникам. Вот, это такая как бы краткая историческая справка. И, соответственно, у города было много других всяких задач, кроме как, не знаю, открывать книжные магазины. Очень, не знаю, там очень классные у нас кофейни. В какой-то момент стали заниматься урбанистикой прям по-настоящему, и появились хорошие парки, набережные и так далее, и так далее. Но из книжного всего существовали вот сетевые книжные, библиотеки. Кстати, у нас очень приличная областная научная библиотека. Есть какие-то, есть детская библиотека, тоже хорошая областная. И какие-то книжные мероприятия, фестивали, они вот проводились по большей части там и проводятся до сих пор.
Какие мысли и чувства были у Кати, когда она только открыла книжный, и какие у нее мысли сейчас, спустя 3 года?
Первый год существования магазина, это такая, конечно, была, ну, эйфория. Мы отмечали 12 февраля 2022 года, к нам приезжала Нина Дашевская в магазин, мы проводили аукцион плохих книг, собрали большую, какую-то большую аудиторию, очень классное комьюнити, собрали деньги для белгородской организации, которая, значит, помогает детям с ментальными расстройствами, с аутизмом и так далее. У меня был план мероприятий на месяцы вперед договоренности с авторами, которые должны были приезжать в Белгород, и вот эта идея, мечта фестиваля становилась все более осязаемой. Ну и буквально через 2 недели все это, в общем, осыпалось и стало невозможным. Поэтому вот этот 2-й год работы магазина, 3-й год работы магазина, сейчас начался 4-й год работы магазина. Это уже, конечно, не про такую эйфорию и полет от планов, открывающихся горизонтов и возможностей, а это скорее про невероятную благодарность людям в городе, которые продолжают приходить в магазин, несмотря ни на что, и книжному комьюнити, которое так поддерживает, просто так обнимает, окутывает заботой, что я просто не могла себе представить. Темные времена подсвечивают светлых людей, и это совершенно точно, и мы сейчас каждый день чувствуем вот эту поддержку и заботу, и вот это вот ощущение сопричастности с чем-то большим, что заключено вот в стенах магазина и в рамках города, очень сильно сейчас, конечно, помогает. Мы совершенно точно ощущаем себя на карте независимых книжных магазинов в России, которую сделала Любовь Беляцкая, и мы ощущаем себя на этой карте и, как бы, и в прямом смысле, как вот точечка на сайте, и в фигуральном смысле, как вот часть этого сообщества. Это бесценно.
Я вот сказала 3 года, а сама даже не отмотала и не поняла, что это был февраль 2022 года. Да, наверное, очень неприятно, когда внешние обстоятельства вмешиваются в какие-то твои личные планы, и это невозможно контролировать. Понимаю, как тебе обидно, то, что у тебя было много планов. Я представляю, как хочется свой фестиваль.
Да, ну, говорю, у нас сейчас горизонт планирования, это просто мы открываем магазин или не открываем. Если мы открываем, точнее, мои ребята, моя команда, потому что, еще раз, я не в Белгороде, да, я понимаю и чувствую, не знаю, в лучшем случае, 10-ю часть того, что происходит с ними, при этом я засыпаю с новостями в телефоне и просыпаюсь с ними же, чтобы понять, когда сработала сирена, кто из моих успел посидеть в убежище по дороге на работу, значит, как люди забегали прятаться в магазин от грохота обстрелов, и как, значит, мои ребята, например, поехали на почту с посылками и не доехали, пришлось вернуться, ну, потому что вот, как бы, тоже тревога. Вот это вот все, это то, что это их ежедневная какая-то жизнь, это их будни, я могу, ну вот, не знаю, какие-то, как мне кажется, совсем немного поддерживать и говорить, что, в общем-то, ну, все равно нет ничего важнее, чем они и их безопасность, и они сами принимают решение о том, открывают они магазин или нет, у меня нет морального права что-либо им на этот счет диктовать. Как только они чувствуют, что это безопасно, они это делают. Как только они не посчитают возможным выходить на работу, я буду первая, кто поможет им уехать из города.
Ты сейчас говоришь, у меня просто мурашки по телу. Невероятно смелые ребята.
Это, да, это моя команда. Это Ксения Шаховцова, управляющая магазина. Это Ксения Барышникова, которая ведет наши соцсети. Это Евгения Дробязко, человек, который тоже отвечает за рилсы и мероприятия в магазине. Вот, люблю вас, мои котята.
Ты опередила мой вопрос про команду. Расскажи, пожалуйста, вот такой небольшой командой вы справляетесь с теми задачами, которые вот в рамках вашего бизнеса? И что самое сложное вот в управлении командой, прежде всего, дистанционно? Ну, без относительно тех обстоятельств, которые сейчас сложились.
Слушай, ну, как бы, будем честны, да, у нас сейчас поток людей превратился в такую маленькую струечку, и если мы продаем, то есть я сейчас не беру во внимание те книги, которые мы отправляем, книги, заказанные через интернет. Каждый раз, когда в магазине там продается за день одна или там две книги, один или два чека, я просто представляю этих людей, которые в городе, где срабатывают сирены несколько раз в день, где происходят обстрелы, они выбирают прийти в магазин купить книжку. Я им благодарна невероятно. Поэтому у нас сейчас, конечно, мы живем не так, как, значит, хотелось бы, как живет обычный книжный магазин. И поток задач и заданий, конечно, снизился. Мы сейчас переключаемся на какую-то онлайн-активность. Значит, я, например, там сильно меньше сейчас завожу книг в магазин, ну, потому что это не совсем, как бы, да, сейчас логично и оправдано. Поэтому мы развиваем подкаст. Ребята продолжают снимать какие-то ролики про то, как, значит, сейчас живет магазин. И, ну, знаешь, жизнь к этому никого не готовила. Мы сейчас занимаемся какими-то совсем другими вещами. А так, я бы тебе с удовольствием рассказала про какие-нибудь накладные, новые привозы, как мы находим новые издательства, как мы устанавливаем какие-то новые контакты. А вот еще из классного, из действительно хорошего, у нас появился не так давно очень классный мерч магазина, стикеры, открыточки. В общем, все это нарисовал классный художник, который находится в Белгороде, Александр Квас. Отблески нормальности, да? Вот такое мы делаем, например.
А давайте заедем еще и в Петербург. Да, там много независимых книжных, но я выбрала магазин «Все свободны». Этому книжному недавно исполнилось 13 лет, представляете? Кстати, у команды «Все свободны» тоже есть свой подкаст. Он называется «Книжный сображ». Недавно вышел эпизод в честь 13-летия, в котором команда рассказывает о буднях книготорговцев. Я попросила Любовь Беляцкую, соосновательницу «Все свободны», рассказать о том, почему ожидания от работы в книжном и реальность может не совпадать. Что нужно знать тем, кто собирается открыть книжный, и были ли у нее когда-нибудь мысли о закрытии магазина? Давайте послушаем ответы Любы.
Забавный факт. До сих пор, мне кажется, существует огромное количество людей, считающие, что открыть книжный и работа в книжном — это когда ты целый день сидишь, читаешь книжки и изредка пробиваешь покупки покупателям. Так вот, это, конечно же, совершенно не так. Книжный магазин — это огромная, кропотливая, организационная, в первую очередь, работа. Ты освоишь кучу профессий, которые ты не предполагал знать. Работа в книжном — это не только работа с ассортиментом. Хотя ассортимент — это вообще-то тоже такое очень непростое дело. Потому что сравните это с любым другим бизнесом, работа в книжном — это работа с тысячами наименований вашей продукции. Сравните это с любой другой работой. А нигде, ни в каком другом магазине нету тысяч наименований. Притом это не конечная цифра, да? У вас постоянно еще происходит ротация. Вы постоянно должны работать с таким огромным массивом информации, с тем, что происходит в мире, с тем, что происходит в культуре, в вашей, в других культурах, да, в других странах. И исходя из этого, делать какие-то заказы книг, постоянно людям рассказывать об этих книгах. Это, во-первых, да, это что касается самого интересного ассортимента, да, вашего книжного. А потом это создание все время такого места. То есть вы осваиваете другие профессии, типа HR-щик, да, вам придется нанимать людей, менеджер, да, управляющий, работа с людьми огромная происходит у вас, не только с покупателями, но и с вашими сотрудниками. Затем вы научитесь быть SMM-щиком, маркетологом, рекламщиком, да, потому что вам нужно будет как-то продвигать это все. Плюс еще научитесь работать с какими-то событиями, мероприятиями. Да, вам надо будет организовывать мероприятия для вашего магазина. То есть вся эта масса знаний, масса умений, она как-то сразу многим людям не очевидна. Да что уж говорить, людям не очевидно, что придется платить налоги, зарплаты и аренду, которые открывают книжные. В моей практике были такие бывшие коллеги, для которых это стало неожиданностью. Но вот это все важно знать перед открытием книжного магазина. Еще важно написать бизнес-план. Я тоже с удивлением недавно узнала, что не все это делают, хотя это базовая база для тех, кто хочет заниматься любым бизнесом. Вы должны написать план. Всех пугает слово «бизнес-план», но это просто план ваших действий на ближайшее время, на открытие и затем на рутину. При этом открыть бизнес и заниматься рутинной деятельностью, то есть каждый день продолжать заниматься им, это тоже не всем подходит. Я знаю, что есть люди, которые любят запускать проекты, и это действительно интересно, подготовить все к запуску и запустить, да, и вот и все, и ты как бы точку на этом ставишь. Но потом-то после этого большого важного этапа происходит не менее важный — делать так, чтобы этот твой проект работал, чтобы в него ходили люди, чтобы в нем работали люди, чтобы в него поставщики давали книжки. И какие именно книжки, да? Это все должно функционировать. И это тоже важно. Книжный магазин — это игра в долгую. Для того, чтобы он превратился в то, что вам нравится, понадобится несколько лет, чтобы в нем появились все те поставщики, которые вам нравятся, чтобы вы осознали ваш формат, чтобы вы осознали вашу целевую аудиторию. Это все много лет. Мне кажется, не все люди представляют, что через год, а через два, и только, может быть, через три у этого магазина появится уже действительно какое-то лицо, да? Он уже будет с какой-то хорошей коллекцией, да, уже у него будут какие-то достижения. В общем, какая-то история, да, у него уже появится. Но это не произойдет через месяц. Это не ресторан, это не кофейня, это не какой-то брендовый магазин. Это книжный магазин. Мы торговцы культурой, мы должны это осознавать. Культура — это непросто. Причем-то частый вопрос, возникали ли когда-нибудь мысли закрыть магазин? Нет, никогда не возникало мысли закрыть магазин. Никогда не сомневалась, не то что в успехе, но в том, что я делаю дело, которое мне очень нравится, которое у меня получается, чтобы не происходило. Мне нравится, как оно получается, и мне никогда не хотелось его закрыть. Хотя каждый год казался ужасно тяжелым, и статистика говорит о том, что действительно года были тяжелые. Мы за время существования магазина прожили несколько финансовых кризисов, да, то есть мы застали кризис 2014 года, там, 2017-2018, и мы застали пандемию, мы застали 22-й год и 23-й, и вот мы уже в 24-м, и как бы не могу сказать, что становится легче. Все время каждый день какая-то фигня. То есть я говорю не только о том, что каких-то глобальных вещах, но и вот опять же, каких-то наших событиях собственных. Это все, конечно же, сказывается всегда. И я хочу сказать, что книготорговцы вообще любят пожаловаться, вообще все сотрудники книжной индустрии любят жаловаться на то, что им тяжело, и нам действительно непросто. Но нужно просто принять это. Да, 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 это не просто, да, это тяжело, но это такой лайфстайл. Никто не обещал, что будет легко, и вообще мы живем в России, с чего мы взяли, что будет легко, мы же не ставки на спорт делаем, да? Поэтому, с одной стороны, мы, конечно, очень любим говорить воодушевляющие вещи о том, что, но, тем не менее, мы занимаемся нашим любимым делом и так далее, но надо не забывать, что оно осложнено огромным количеством нюансов, и оно подходит далеко не всем. Далеко не всем. Потому что есть люди, например, которые любят читать книжки, но при этом они не понимают, что работа в книжном — это работа с людьми. Вы не будете читать книжки, вы будете работать с людьми. А очень многие книжники, мизантропы, в итоге зачем-то открывают книжные, и вот потом романтизирован образ Бернарда Блэка из Black Books. Но в реалии люди не очень любят, когда с ними действительно не, как-то там не так что-то им сказали, как-то не так на них посмотрели. Это все, конечно, миф. Нужно всегда помнить о том, что работа с книгами — это не чтение книг, и это рутинный, сложный труд, и не очень высокооплачиваемый. И все сложится.
Фух, этот выпуск мне было очень сложно сделать. Кажется, я переоценила свои возможности, когда придумала эту идею. Создавала сценарий и записывала интервью в течение 2 месяцев. Спасибо, что вы дождались этот эпизод. Хочу поделиться своими выводами от этого эпизода. Во-первых, я познакомилась с классными людьми, которые открыли книжные в России. Невероятно любопытно было узнать их истории. Напомню, что в этом выпуске были интервью с владельцами независимых книжных: Аней Саниной, магазин «Буквально», Екатеринбург, Анной Яковлевой из Новосибирска, магазин «Карты мира», и с Катей Жирновой, основательницей белгородского «Ориона». Также комментариями поделилась Аня Кадикова из краснодарского книжного «Чарли». Во-вторых, я спросила, что для основателей книжных магазинов вообще означает понятие «независимый книжный». И благодаря ответам гостей посмотрела на это понятие чуть иначе, потому что каждый из книготорговцев по-своему трактует этот термин и вкладывает в него что-то свое. Давайте послушаем фрагмент нашего разговора с Катей из «Ориона». Я так понимаю, что «Орион» — это независимый книжный. Вот что в твоем понимании независим? Потому что когда я произношу это слово, для тех, кто не в книжной индустрии работает, для многих это непонятно. От кого независимый? Для меня всегда это было, наверное, независимый от инвесторов, прежде всего, да, магазин, который открывается на личный капитал, да, и основатель магазина полностью выстраивает, да, свою стратегию, свое видение ассортимента книжного. А для некоторых людей это, кажется, имеет какое-то другое значение, потому что, например, у нас в городе, помимо Петровского, нового магазина «Буквально», есть еще другие измерения. И, насколько я знаю, ребята открывали не на свой личный бюджет, а, ну, обращались там к крупной компании. Вот для тебя именно что такое независимый книжный, что ты вкладываешь в это понятие?
Слушай, мне кажется, источник средств не такой важный фактор до тех пор, пока это не влияет на формирование какой-то политики, ассортимента и так далее. Если человек, который инвестировал книги в магазин, говорит, вот эти вот все твои комиксы, зины и еще что-нибудь, это, конечно, прекрасно, но давай-ка, значит, Донцову во всю витрину, при всем уважении к Донцовой. Тогда, наверное, именно такой конфликт интересов возникает. Если человек, который инвестирует деньги, никак не вмешивается в работу магазина, мне кажется, вполне его можно назвать независимым, потому что вот эта вот борьба за чистоту термина, мне кажется, ни к чему хорошему не приведет. Такого вроде бы я и не наблюдаю, но чисто гипотетически, если начинать соревноваться, а кто, значит, независимее, у кого пальто белее, ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому для меня независимый книжный магазин — это магазин, который действует в первую очередь в интересах покупателей. То есть моя задача — сформировать разнообразный ассортимент, представить небольшие независимые издательства. Когда есть запрос на какой-то мейнстрим или классику, то предложить и ее. Ну, вот, например, я очень долго не продавала в магазине там, ни Достоевского, ни Пушкина, никого. Но, в смысле, никого из классиков, да, которые есть в школьной программе. Но у нас через дорогу находится технологический университет, через дорогу от магазина. И ко мне стали подходить студенты и говорят, а вот, а нам бы «Преступление и наказание». И я понимаю, что это те прекрасные люди, с которых снят гнет обязаловки. И вот они теперь хотят сами по своей доброй воле зачем-то... Непонятно зачем на самом деле, хотят почитать условного Достоевского. И лучше я им расскажу, помогу выбрать книгу и стану вот этим вот точкой знакомства, чем, например, какой-то сетевой магазин, который просто там пробьет чек и все. Я стала привозить классику. Как бы я считаю, что это классно, потому что у нас иногда теперь какие-то мы и в рамках книжного клуба обсуждаются иногда какие-то классические произведения и совершенно новая русская современная проза. Опять возвращаясь к своему вопросу, тебе долго придется монтировать. Да, независимый магазин действует в первую очередь в интересах покупателей. Вот, это мое такое убеждение.
Давайте послушаем, как интерпретирует фразу «независимый книжный» Анна Яковлева.
Очень удобно, кстати, объяснять через музыку, потому что довольно много людей понимают, что такое инди-музыка независимая. Я до этого не знала. Я вообще, мне кажется, много лет жила в парадигме, что инди-музыка — это жанр. Вчера я как бы слушаю инди. Но приходится, да, конечно, рассказывать ту самую концепцию, что ты не зависишь от торговых сетей, да, то есть тебе никто не говорит, что продавать. Но на самом деле люди уже смотрят немножко с недоумением, потому что, мне кажется, концепция, в котором тебе кто-то большой говорит, что продавать, но в целом, видимо, отпадает торговля вообще возможно. Я могу ошибаться, я не знаю многих каких-то рынков. И на самом деле я когда работала в Плине, я даже помню, который в целом, в общем, был такой смесью как бы сетевого и независимого, потому что это была сеть из Новосибирска со своим лицом, как бы со своим видением ассортимента, у них с довольно большой свободой для продавцов. И я тоже задавалась вопросом, типа, что, от кого вы там независимые? Там, когда мы начали появляться, это как независимые, вот тоже независимые, мы вот тоже, типа, продаем, что хотим. В целом, и сейчас, конечно, понятия немножко трансформируются, и почему невозможно, собственно, сделать, например, франшизу независимого магазина? Да, если у нас есть, там, три Петровских, это все три разных Петровских. Ну, в смысле, они есть сейчас, просто не у меня, два перемен. Это были два разных магазина, которые подстраиваются под аудиторию, которая ходит к ним вокруг, под помещение. То есть буквально под людей, которые к тебе приходят. И если у тебя меняется коллектив, сколько вот раз мы это проходили, приходит новый человек, просто продавцом, сотрудником, он с собой приносит какие-то свои интересы, и это очень сильно влияет на ассортимент и на продажу. И в целом всегда видишь по продажам в смене, кто у тебя работает сегодня, не глядя, кто что продает у них. И все поэтому магазины так друг на друга не похожи. То есть мы плюс-минус, не то, что мы одно и то же продаем, конечно, он не такой маленький, но у всех есть, не знаю, книжки НЛО, книжки Individuum Books, не знаю, детские «Самокат жираф Поляндрия», да, «Белая ворона». Но при этом фокус все равно разный у каждого магазина на какие-то книжки, на какие-то темы у них. И я поэтому очень люблю как бы ездить, ну, во всех поездках в городах и в разных странах. Ты ищешь независимые магазины не для того, чтобы увидеть, что там продается, или книжку купить, хотя, конечно, ты это делаешь, а чтобы увидеть какую-то вот личность тех, кто там есть. Мне кажется, на таком же принципе еще работают, например, бары. В целом все плюс-минус одно и то же наливают, но у каждого своя аудитория. И это все крутится вокруг человека всегда. В сетевых, наверное, вот этого человека немножечко отстраняют. Хотя, кажется, медленно-медленно они до них начинают доходить, что чем больше ты свободы даешь на месте, тем это тебе же выгоднее потом в итоге. Но пока очень медленно.
В-третьих, я развеяла миф о том, что, работая в книжном, ты только и делаешь, что читаешь книги.
Мне кажется, что те, кто никогда не работали в книжном, думают, что продавцы, да, вообще все, кто работает в книжном, они только и делают, что читают книги. Так ли это на самом деле?
Нет, ну вот в эти последние полтора-два месяца между собой ржем, что, типа, когда уже настанет время, когда мы сможем почитать что-то, потому что ты все время бегаешь между Леруа Мерлен и магазинов с гвоздями. Но вчера я вот, у меня было полчаса между тем, как у меня началось мероприятие, и я ждала встречи, ко мне должны были зайти с документами. У меня нашлось полчаса, я села в кресло, открыла книжку. Естественно, в этот момент пришло несколько человек, которые зашли, увидели меня и подумали, что ну вот, так это выглядит. Сидишь в кресле и читаешь, она работает. Но в остальном, конечно, как бы либо только эта привычка читать в транспорте спасает их, ну, либо ты себя букнул. Ну, не то, чтобы заставляешь. Нет такого, что я не хочу читать, но надо. Но приходится иногда прям вкладывать телефон, убирать там скроллинг какой-то весь и брать книгу хотя бы перед сном.
В-четвертых, я узнала про экономику книготорговли, какие наценки делают книжные, по каким схемам работают с издательствами и почему книги такие дорогие. Давайте послушаем, что об этом говорит Катя Жирновая. А давай немного перейдем к другой теме про экономику книготорговли. Всем всегда интересно узнавать про цифры. Вот я никогда не работала в книжных магазинах, и мне очень интересно, как выстраивается заработок, да? Я недавно слушала интервью Александра Карпюка из Нижегородской полки, и он сказал, что он делает в магазине небольшую наценку, то есть примерно там 50%. Для меня всегда вот эта наценка 50%, она казалась какой-то максимальной. Вот, может быть, ты расскажешь, как вы, собственно, зарабатываете, то есть какие у вас наценки, как вы сводите вообще дебет с кредитом, потому что для меня это, реально сложный бизнес, я не понимаю, как выстраивается экономика, как быть уверенным в том, что там в следующем месяце будет чем заплатить за аренду, зарплаты. То есть для меня это максимально какой-то рискованный и сложный бизнес.
Ну, смотри, давайте так, чтобы ни у кого не было иллюзий, сейчас у нас экономика никак не выстраивается. Но паниковать мы пока не паникуем, потому что есть определенная подушка финансовая, которую мы сейчас тратим на то, чтобы магазин продолжал работать, на зарплату сотрудникам и так далее, и так далее. В целом, наценка в независимых книжных где-то от 50 до 100% может быть, в зависимости от. И это, на самом деле, не очень большая наценка. Ну, в смысле, если вы посмотрите на цены в Читай-городе и сравните цены в Читай-городе с ценами в независимых книжных, в большинстве случаев в независимых книжных цены будут меньше. Наценка в Читай-городе, исходя из того, что я могу судить, она может достигать и 150-200%, потому что та книга, которая там у нас, например, может стоить 500 рублей, там будет стоить 800-900 рублей. Это не всегда так происходит, но довольно часто так случается. Поэтому что, поддерживайте свои независимые книжные, приходите в них, пожалуйста, потому что вы платите не только за книжку, когда приходите в независимые книжные, вы платите и за экспертность, которую вам предоставляет сотрудник книжного магазина. Потому что не моя аналогия, но достаточно расхожая, что продавец в книжном магазине, он как бармен, как психолог, как не знаю кто, он знает, что вам нужно, и подбирает вам книгу лично для вас. И мы знаем имена наших постоянных гостей, как зовут их детей, хомячков, как они проводят время, какие они смотрят фильмы, спектакли и так далее. И я, делая заказ, я про некоторые книги я уже знаю, для кого конкретно я их везу. И в рамках большой сети, конечно, это невозможно, да? Там другой подход. Поэтому даже если вы платите в книжном, независимом книжном больше за книжку, чем в сетевом или на маркетплейсе, пожалуйста, понимайте, осознавайте, из чего складывается эта цена. И в целом я понимаю, что 500 рублей за книжку, 1000 рублей за книжку, это звучит как большая сумма, но если посчитать, сколько делается книга, а это иногда больше года, и сколько людей над ней работают, а это минимум 50 человек на всех этапах, и разделить стоимость книжки на вот это вот время и на это количество людей, это получается копейки. Понятно, что это вот математика вряд ли утешает тех людей, для кого действительно их стоит прям реально ощутимый выбор, да, покупать книжку или купить, не знаю, пресловутые яйца подорожавшие, но просто для понимания, чтобы вы не думали, что злые книготорговцы пытаются обогатиться.
Давайте послушаем, что об этом говорит Анна Яковлева.
Тут все примерно как везде. Мы меняем деньги на книжки, мы берем деньги у покупателей, когда они их сдают нам, эти деньги передаем издателям. Схем, по-моему, всего три. Может, я что-то не знаю, просвети. Что либо ты сразу эти книжки покупаешь, отдаешь денег, берешь книжки, перепродаешь. Оцениваешь. Почему-то всех очень часто смущает тот факт, что мы делаем наценку. Ничего себе. и ты начинаешь постоянно рассказывать, что есть аренда, есть оплата сотрудников, есть налоги, есть там, не знаю, вот туалетная бумага, которая в туалете лежит, платная тоже, друзья, нам надо ее у них как-то окупать. Есть вариант с отсрочкой, когда ты берешь книжки, платишь за них, например, через 2 месяца. И есть вариант реализации, в которых тебе отдают книги, ну, грубо говоря, просто так, по договору. А ты продаешь, расплачиваешься за те книги, которые у тебя купили. Собственно, 3 основные схемы. Все они в разной степени приятные и удобные. Мы как бы с разными издательствами работаем по-разному. Часто так бывает, что все-таки работа в реализации приносит больше денег, но абсолютно не всегда это работает. То есть это не 100% гарантия больших продаж. У них есть издательства, которые совпадают с нами, с нашей аудиторией. И тут, естественно, надо постоянно привозить обновления какие-то, постоянно напоминать о том, что все существует. Должен быть все время какой-то оборот. Даже, ну, это, опять же, мое мнение, что чем больше чем чаще книжки заходят и выходят из магазина, тем это всем лучше. Покупателям, издателям, продавцам. Просто ставить их на полки и ждать, пока они станут редкостью, и продавать их в 18 раз дороже. Такая тактика тоже есть. Очень редкая, но я так не слышала. Для меня это тоска смертная. Мне хочется, чтобы книжка быстрее продалась. Поэтому мы там делали и будем делать частые гаражки, какие-то распродажи. Если мы видим, что книга лежит, ну, пусть она скорее кого-нибудь найдет читателя. Поэтому все время на полках все переставляется. Ну, там все спрашивают, нужно ли вытирать пыль. Не нужно, потому что мы книжки все время трогаем. На них не успевает лить пыль. И вот это вот движение, оно часто, оно очень влияет. Жизнь магазина, продажи.
Ну и самое важное, давайте узнаем у девочек, какие социальные и духовные бонусы от владения книжным они получают. Какие лично для тебя бонусы в книготорговле? То есть, да, миссия, просвещение, находить классные детские книги, прежде всего, для жителей Белгорода. Что еще для тебя важно? Может, это общение с покупателями? Или, может быть, возможность, собственно, формировать вкус людей, их книжные полки? Вот какие лично для тебя бонусы?
В первую очередь, это, конечно, общение и в городе, да, с покупателями, и в более широком смысле с книжным комьюнити, то есть это с другими владельцами независимых книжных в стране. И, ну, все, что ты сказала, это важно, потому что мы уже достаточно, мы не очень долго работаем, но достаточно давно, чтобы наблюдать, как, например, не знаю, растут дети, и, не знаю, как они к нам приходили 7-летними, сейчас им там 10-11 лет, и, как ты понимаешь, список чтения у 7-летки и, значит, у 10-летнего человека довольно сильно меняется, и я понимаю, что в этот список чтения попадают те книги, которые мы привозим, которые у нас стоят на полках, те книги, которые мы обсуждаем с подростками в подростковом книжном клубе. И да, вот это тоже, конечно, такой очень, очень приятный момент — видеть, как меняется отношение к чтению в целом у детей, например. Ну, у взрослых на самом деле тоже, потому что кто-то, значит, с помощью нас немножко свои школьные травмы от уроков литературы прорабатывает, кто-то начинает читать спустя, там, не знаю, 10-15 лет после того, как они выпустились. Вот тоже благодаря тому, что у нас такая как бы не осуждающая, принимающая атмосфера в магазине. Поэтому да, наверное, ну, очень-очень много бонусов на самом деле от работы в книжном магазине. Но сейчас самое главное, конечно, это люди и комьюнити, и поддержка. Это вот ощущение неодиночества, оно бесценно.
Аня, какие еще бонусы быть книготорговцем? Ну, все мы понимаем, что это очень неприбыльное занятие, но какие вот с точки зрения духовного дополнения, что ли, есть бонусы? Вот ты сказала, что можно заниматься благотворительностью с помощью книг, можно вообще радовать людей тем, что они могут найти необычные книги, которых нет в сетевых. Ты видишь, как люди растут, развиваются, наполняются классными знаниями. Что еще для тебя дорого в этой деятельности?
Вы, на самом деле, как бы никто так не матерится, как книготорговцы. Это вот представление о духовности. Преувеличено.
Ну, говорю, я не работала в книжном, поэтому есть некий такой налет мифичности в моем сознании.
Он есть, да. На самом деле, ты каждый раз ты годы наблюдаешь, как приходят люди на вакансии и говорят, я так люблю общаться с людьми, я очень люблю говорить с людьми про книжки, проходит там полгода-год, и общаться с людьми — это самая тяжелая, на самом деле, часть работы. Потому что, как бы, это и самая классная часть работы, на самом деле, зачем ты делаешь, да, чтобы людей была коммуникация, не какая-то. Но очень важно отслеживать, чтобы люди вовремя ходили в отпуск, потому что это и правда часто. Речь не потому, что на самом деле, что люди там какие-то плохие, глупые. У нас-то аудитория вообще прекрасная. Понятно, что там с перегибами всякими. Всякое бывает. И по весне вон сумасшедшие вылезают, как эти подснежники в них. Но в целом это очень, ну, физически, на самом деле, затратно. Особенно проговаривать много раз одно и то же. А поэтому, как бы, так сказать, плюсов нет, не ходите сюда. Это все равно такая кассовая штука. Я смотрю на коллег, и почти невозможно учить в книготорговле, особенно если ты открывал магазин. У них очень много, там, на то же открытие мне пришло, я не знаю, человек 5 бывших, да, как мы смеемся, то есть людей, которые работали со мной, если не больше. Это 5 только, кто работал в перемен в них, а еще тех, с кем я работала в клинике, там ребята заходили, люди увольняются из книжных, находят себе там нормальные работы, ходят куда-нибудь там в IT или еще что, становятся счастливой мамочкой 2 ребятишек, но при этом их всегда тянет, они всегда приходят там в книжные, что-то там обсуждают, проговаривают, следят за тем, что происходит. Всегда с удовольствием, когда какие-то нам нужны дополнительные люди на больших мероприятиях, и просто пишет, как бы не хочешь вспомнить былое, типа, давай, все, все всегда рады, почти всегда. Поэтому это какой-то реально, типа, ты, скорее всего, с этим как-то рождаешься, не знаю, как это объяснить. Видно, что это вещь, которую ты не можешь не делать. Я вот сегодня читала про, то есть, как раз про буквально, вот Маргине вышел материал новой книжной магазины в стране. Мне кажется, это кто-то из них сказал, что магазин был открыт из-за невозможности найти причину заниматься чем-то еще. Ты проговариваешь, видимо, для себя возможности, чем ты мог заниматься. И я для себя миллион раз думала, вот, ну вот все, например, да, не могу делать книжный, или здесь не получится, не окупится, что я буду делать? Я не знаю, что я буду делать. У меня нет ни одной профессии, которую я бы хотела. То есть я бы могла, наверное, что-то. Я не знаю, на кассе я могу сидеть в любом месте, да, как бы я миллион лет сижу на кассе, я в целом нормально считаю, я понимаю какие-то потоки, но я не, как бы, не хочу этого делать. Поэтому, как бы, из-за того, что ты хочешь этим заниматься, ты идешь и это делаешь, несмотря на вообще все происходящее. Может быть, если бы препятствий было меньше, то у нас, как бы, и рынок был бы не такой классный. Ну, в смысле, не было бы таких крутых книжных магазинов, если бы так легко можно было в это войти, делать книжный магазин независимо на районе. То есть только совсем отбитые должны этим заниматься. А так как они отбитые, они будут складываться вообще как бы во все самые маленькие даже какие-то детали и заморачиваться по качеству каждой книжки, которая поступает в магазин.
А еще я узнала, что бывают благотворительные книжные гаражки. Я видела, что вы еще проводите благотворительные аукционы. Расскажи, как это устроено?
Гаражки и аукционы — это форматы, придуманные вообще не мной, тоже придуманные, сейчас бы не соврать. Вообще, саму гаражку мы с позволения дернули у Добролавки. Сначала это был краснодарский книжный, теперь московский. И они первыми начали делать такие гаражные распродажи. Еще в 2018 году мы это первую провели, почти 6 лет назад. Потом кто-то из... А, потом Бакин. Когда началась война, не знаю, можно ли мы говорить. Так в марте 22 года книжный магазин Бакин, это вообще мои прям... Ну, типа, это маяк, простите за дурацкую метафору. Весь... Мне всегда казалось, что они были всегда, это они на полгода старше перемен. Они, собственно, сделали благотворительную распродажу. Я не помню, за кому они направляли деньги. Я посмотрела и подумала, блин, ну, мне тоже надо в них. И там срослось тогда вообще все. Потому что людям нужно было повод сделать что-то хорошее. Ну, то есть, как бы ты пытаешься что-то сделать, но при этом ты ничего не можешь сделать в этой ситуации, но ты можешь хотя бы принести книжки, а потом купить книжки. И ты покупаешь как бы книги дешево, затариваешься ими. При этом твои деньги идут на помощь. Мы тогда половину отдавали местному СМИ, естественно, мгновенно заблокированному в них, а вторую половину организации местной ночлежки «Дом с маяком». О, нет, не «Дом с маяком», «Маяк». «Маяку» ребятам, которые делают хостел для бездомных в Сибири. И пришло столько людей, мы собрали довольно много денег, и пришли сказать спасибо, что у них появился легитимный повод собраться вместе вообще в целом, как бы посмотреть друг на друга. И поэтому с тех пор они регулярно, раз в 2 в год мы делаем благотворительные штуки. И вот сейчас уже даже планируем на лето, в этом году еще. Это на самом деле ничего не стоит, прям совсем несложно технически, но очень много приносит всяких прикольных. Опять же, приносит штук из личных библиотек, этих книг, которых ты уже не увидишь, скорее всего, ты стопудово их не увидишь на полках книжных, ты уже забыл про их существование, либо какие-то редкости вообще потрясающие. Это опять же тот же самый обмен, что книжки дома не лежали, прочитанные или не прочитанные. Вот, типа, даешь людям инструмент таким образом, у них это все подзаменить, не выкидывая книжки, не сдавая в библиотеки или макулатуру, не дай бог еще куда-то.
О книгах и о благотворительности мы поговорим в одном из следующих эпизодов с Машей Орловой. Благодарю, что вы дослушали этот эпизод до конца. Если вам понравился такой формат, то напишите об этом в комментариях в Телеграм-канале, а еще лучше в отзывах на Apple Podcast, если вы привыкли слушать подкаст именно там. А если вы, как и я, любите слушать подкасты на Яндекс.Музыке, то поставьте там, пожалуйста, сердечко моему подкасту. Благодарю всех, кто поучаствовал в этом эпизоде. Аню Санину, Аню Кадикову, Аню Яковлеву и Катю Жирновую. С вами была ведущая и продюсер подкаста Вика Голованова. За монтаж спасибо Лёше Школе.